эфире радио «Благовещение» и с Иваном Сергеевичем Вишневским, композитором, журналистом. Беседую я, протоиерей Андрей Спиридонов. И в разговоре о современном Крыме мы вот с Иваном Сергеевичем коснулись вещей достаточно таких в понятийном отношении серьезных, о неких проблемах современной культуры, о процессах, которые могут показаться, носят в культурном отношении такой неутешительный характер, имеют некоторые признаки, наверное, деградации. Но вот, тем не менее, сейчас мне хотелось бы задать вопрос Ивану Сергеевичу на тему такой не жизни отдыхающих, так сказать, потому что среди отдыхающих в Крыму, естественно, самые разные люди, и порой, наверное, на поверхность как раз-таки вылезают, что называется, находят именно проявления, порой такие не самые лучшие человеческие проявления, там и хамство, и наглость, с которыми мы порой сталкиваемся и не только на отдыхе, а вообще в обыденной жизни. Но вот, тем не менее, Иван Сергеевич припас некоторые истории, которые говорят о том, что в обществе современном, в частности, в Крыму, идут и другие процессы. То есть общественная жизнь, она все-таки включает в себя самые разные проявления. И вот Иван Сергеевич может нам поведать об одной такой истории, которая свидетельствует о том, что человек, который проявляет себя как некое единое общество, как некий един социум, ну и современный вот человек, он все-таки еще способен к какой-то мобилизации. Что вот я имею в виду, Иван Сергеевич? Вы некую вот историю, связанную с Коктебелем, хотели рассказать?
Да, да. В том году, о котором идет речь, вот в этой поездке, последней на момент записи передачи, мы с женой немножко побыли в Судаке, нам там стало откровенно скучно и неуютно, и мы уехали, ну, в гораздо более привлекательный для нас Коктебель. Все-таки ступать по тем же самым камешкам, по которым ступали, допустим, ноги Булгакова, Есенина, Грина, Волошина, без числа всех гениев той эпохи, приятнее нам показалось. И, в общем, мы не проиграли. Но мы остановились у наших даже уже не хозяев, а многолетних, можно сказать, товарищей, четы Загорулька, Ирины и Игоря. Замечательные люди, вот просто какие-то сказочные. И Игорь после первых приветствий, так сказать, вопросов, буквально сразу сказал: «Коктебель в страшной опасности, Коктебель гибнет». Что такое? Оказалось, карьер. Ну, давайте я опишу ситуацию, что за карьер планировалось, уже окончательно планировалось построить, и какая опасность в нем была. Коктебель лежит у подножия вулканического массива Карадаг. По северной границе этого массива пролегает шоссе Коктебель, Щебетовка, Судак. По одну сторону шоссе сразу начинается заповедник Карадагский. Ну, для тех, кто не знает, никогда не видел, скажу, что это нечто абсолютно уникальное в мире, более несуществующее, не только по красоте очертаний гор, не только исходя из разнообразия количества и красоты минералов, из которых сложены эти горы, но и, между прочим, в этом заповеднике существуют многие, это вообще удивительно, на такой небольшой площади, виды эндемичных, то есть нигде более не живущих, уникальных растений и животных. Ну, такое чудо вот, да, на Земле существует. Те, кто увидел Карадаг, его, конечно, уже не забудут, а те, кто не видел, ну что ж, только рекомендую посмотреть. Забегая вперед, скажу, что Карадаг, кажется, спасти удалось. Значит, Карадаг по левую сторону, если ехать из Коктебеля на Судак, будет у нас, а по правую сторону гора Татарка-Бурга. Тоже немаленькая, тоже неповторимая часть пейзажа. По склону этой горы, кстати, начинается знаменитая Гриновская тропа. То есть тропа, которой великий наш писатель и философ, кстати, православный, о чем мало кто знает, ходил из старого Крыма, где он жил в последнее время жизни, до смерти, где и похоронен, в Коктебель, к своему товарищу и коллеге Максимилиану Александровичу Волошину. То есть даже с этой точки зрения взорвать татарку-бургу, несомненно, было бы преступлением. Все это находится совсем рядом с вот путевым знаком, с табличкой с надписью «Коктебель». Ну, то есть понятно, да, на выезде из Коктебеля. Слева Карадаг на шоссе, справа татарка-бурга. Обнаружили там залежи необыкновенно ценного минерала, используемого для строительства, как я понял, андезита. Ну, я не геолог, вот, ну, наверное, действительно ценный минерал. И, тем не менее, местная власть подсуетилась таким образом, что 50 гектаров, практически вся, значит, гора Татарка-Бурга, которая, напомню, граничит с заповедником, была продана некому ООО «Стройпрогресс», руководимому предпринимателем Фрунзе Мардояном, за удивительную цену в несколько десятков тысяч гривен. То есть, представляете, 50 гектаров коктебельской земли за копейки.
Надо думать, там откаты так называемые, наверное, были не такие маленькие, как это водится в современной практике.
Ну и жителям Коктебеля объявили, что все хорошо, там немножко что-то поизучают, покопаются, никто ничего не заметит. Потом выяснилось, что гора Татарка-Бурга по проекту, значит, вот этих предпринимателей должна быть взорвана. Там должно быть промышленное такое вот некое предприятие, то есть огромный рудник, где методом взрывов на глубине свыше 100 метров планируется, значит, вот как раз добывать этот самый редкий минерал андезит. Ну, чем это грозит для грунтовых вод, понятно, и не специалисту, да? Там, кстати, там же находится единственный карадагский родник, из которого пьют все местные, значит, живые существа. Лягушка он называется. Может, кто-то бывал там, слышал. Вот. Ну, понятно, что ландшафт, уникальный ландшафт, запечатленный Максимилианом Волошиным, запечатленный Багаевским, запечатленный, кстати, и Пушкиным в его набросках. Он проплывал мимо Карадага, сочинил там замечательное стихотворение «Я знаю край, где на брега уединенно волны плещут» и так далее.
Thank you.
Вот этот уникальный пейзаж должен был быть изуродован, взрывы должны были бы потрясать округу всю дорогу, что было бы с подземными водами и всей экосистемой заповедника понятно, а куда бы от этих взрывов разбежались животные эндемичные и погибли бы, естественно, Карадага, тоже более-менее понятно. Но, тем не менее, долгое время правительство Крыма во главе с премьер-министром Анатолием Могилевым и даже ученые некие, которых они где-то нашли и которые поставили эксперимент в Винницкой области, представляете, где Винницкая область и где Коктебель, сказали, что не, ничего страшного, все будет хорошо, а щебенка нам ну так нужна, так нужна. И вот тут вот был потрясающий совершенно момент, который я наблюдал изнутри. Так сказать, восстание не машин, не дай бог, да, вот как фантастических фильмов, а такое вполне сознательное гражданское противление именно коктебельского общества. Дело в том, что супруги Загорулько, Ирина и Игорь, у которых я жил, оказались как раз активистами этой самой громады. Так на Украине называют, ну, гражданское общество, громада. Мне очень нравится это слово. И хотя Коктебель маленький, и громада там вроде небольшая, но дело она сделала действительно громадное. Вот в одну ночь все абсолютно какие-то точки ключевые Коктебеля оказались покрыты плакатами «Коктебель против карьеры». Но это только мелочь. А я ведь видел, как это сочинялось, писалось, как были заседания с участием представителей местного совета депутатов. Далеко не все члены, кстати, которого оказались продажными. Там даже часть людей вышла, между прочим, в Коктебеле. 6 или 7 человек — это неслыханный случай из правящей партии. Представляете, в этот момент в Совете депутатов. То есть люди поступились собственным ясно каким-то материальным бизнес-благополучием, да. Вот у нас, я просто, ну, я знаю реалии своего Подмосковья, это абсолютно невозможно. Это случилось, да. И вот этот штаб, он прорывался на встречи с высшими руководителями Крыма и всей Украины. Так на знаменитой, которая находится на севере Коктебельской долины, горы Узун-Сурт или горы Клементьево, где зарождалось отечественное самолетостроение, кстати, ракетостроение, потому что это первое место работы, так сказать, великого конструктора Королева. Ну, туда как-то приехали все виднейшие политические властные деятели современной Украины. Так наши активисты и Загорульки тоже вот, туда прорвались и стали доказывать им, что карьер абсолютно губителен. Вот. А ответ из правительства Крыма был все время один и тот же. Карьеру быть, он экономически необходим, земля уже продана, договор заключен, все, ничего, потерпите, подвинетесь. Ну, ситуация примерно такая, как у нас была вокруг Химкинского леса, только, конечно, на кону стояло нечто большее. Лес, в общем-то, можно уничтожить, потом посадить, а гору, который 120 миллионов лет уже назад не вернешь.
А вот интересно, если бы такая ситуация возникла еще в советские времена, если бы вдруг советская власть захотела гору такого рода низвести под стройматериал, было бы общественное сопротивление этому?
Так именно там и было.
В смысле?
Ну, в 30-х годах начали на самой величественной высшей точке Карадага, горе Святой, добывать трасс. Если вы бывали на пляжах Коктебеля, вы видели там удивительный глянцевый такой зеленый камешек, да, гальку, которая блестит, как будто намазанная маслом, и имеет откровенно зеленый цвет разных оттенков. Вот это и есть коктебельский трасс. Очень дорогой тоже минерал. Дороги, которые с его включением построены, они практически неизносимы. Кое-где в Крыму и вообще на Украине сохранились дороги со включением трассы, которые практически не ремонтировались с советских времен. То есть они десятилетиями служат, не нуждаясь в починке, не трескаются, не проваливаются. И если вы смотрите на Карадаг со стороны Коктебеля, то видите там такую выемку в такой лесистой шапке, круглая, да, святая гора, вся покрытая лесом, есть как бы язва такая, выемка. Это там был карьер, там добывали трасс. Но при большом содействии творческой интеллигенции это дело было остановлено, и советская власть никогда более не покушалась ни на единую, так сказать, складочку этой местности, более того, объявляя одно место за другим заповедниками и заказниками.
Ну, это, наверное, та местность, которая вот так вот на виду в Коктебеле, а, скажем так, хорошо вам знакомый Казауташский монастырь, хорошо вам знакомая история, его говорит несколько о ином, что превратить его в такое хранение ядерных боеприпасов вполне было возможно. Тут уж никакая общественность воспрепятствовать, ну, конечно, не могла, да, потому что там, как говорится, другие ведомства уже, когда действовали, там вряд ли бы кто пикнуть посмел бы.
Ну, Кизылташу я посвящал, как вы помните, даже не одну, а несколько передач специально. Это уникальное место. В последнее время оно, несмотря на то, что воинская часть в нем сохранилась, стало и туристическим, то есть многие могли увидеть эту красоту сказочную, да, в таком ожерелье гор, феноменальную долину. Да, это действительно одно из лучших мест Крыма. Оно долгое время было спрятана от людей, сама природа изуродована не была, но уже после Берии, кстати, при Хрущеве, были взорваны постройки монастыря, который там был. Это преступление тоже чудовищное. Сейчас он восстанавливается.
Как сказать, природа изуродована не была, может, она внешне не была, как говорится, так вот сильно порушена. Но, во-первых, монастырь-то он тоже ведь, как говорится, одно.
Он стал частью ландшафта и оказывал гигантское энергетическое влияние, безусловно. Да. Это преступление, страшное преступление.
Да, я просто имею в виду, что монастырь как таковой, он одно, конечно, воздействие оказывает на ландшафт, на природу. А уж, извините, там объект именно стратегический ядерного назначения, он не может не оказывать тоже влияние.
Ну, конечно, они наверняка тоже попортили там какие-то подземные источники, потому что, ну, буря, гигантские штольни, да, гигантские такие искусственные пещеры для хранения ядерных боеголовок, наверное, что-то попортили. Но, во всяком случае, то, что касается Карадага, да, эта история закончилась благополучно и, в общем, всегда приводилась как пример того, что вот в советском обществе, так сказать, именно смелое гражданское общество, художественная интеллигенция, объединившись, могут против каких-то дураломов, да, что-то отстоять. Кстати, если брать культурное наследие Крыма, то также вот именно гражданское общество советской страны вернуло доброе имя вдове Грина, вернуло домик, который первый секретарь райкома тогда Старокрымского превратил в курятник.
И это где музей сейчас, да?
Да, сейчас там музей. То есть общество было на что-то способное. Нельзя сказать, что оно было совершенно бессловесно. Но, честно говоря, когда мы услышали всю эту историю, ну, в общем, более-менее понятно, да, отец Андрей, что могло, ну, да, с карьером произойти. Карьер на границе Коктебеля и в 300 метрах от Карадагского заповедника. Ну, тут, как говорится, долго умствовать не надо, да. Да еще такие обстоятельства приобретения этих 50 гектаров. Но, я вам признаюсь, после всех историй, которые происходят в России, они происходят не только с известным всем Химкинским лесом, но мне лично известно, что, скажем, в Дмитровском районе есть уникальный тоже абсолютно природный объект, долина реки Яхрома, вот, которая является одновременно археологическим и природным великим достоянием, да. Может быть, кто-то слышал про древний город Выжгород. Вот он как раз там стоял, но там еще и палеолитические стоянки человека в этой долине, помимо уникальной красоты. Вот эта долина реки Яхрома прекрасна, значит, теперь пригорожена заборами. Кто-то купил все-таки землю и строит там коттеджные поселки. Ну ладно, хотя бы не карьеры, и на том спасибо. И все возмущения общественности по этому поводу ничего не дали. Вот я помню, как ко мне обращались по поводу этой самой поймы реки Яхрома из таких влиятельных средств массовой информации, как вот газета «Завтра», газета «Правда», «Народное радио». Я посылал там корреспондентов по адресам, представителей местного музея, заповедника «Дмитриевский Кремль» выступали против. Ну что вы, разве кто кого послушал? Ерунда какая. Раз, и нету заказника. Есть коттеджные поселки. Поэтому, когда нам Игорь и Ирина Загорулько, напомню, что это активисты Коктебельской громады, которая стала выступать против карьер, сказали нам об этом, мы им, конечно, говорить не стали, но про себя подумали и в своих разговорах с Галлией, что, конечно, ничего не получится. Нынешняя власть настолько людоедская, настолько бескультурная и настолько лишенная совести, что она может убить журналиста, который защищал там Химкинский лес, что в данном случае Загорульки, мы даже боялись за них, находятся под буквальном смысле прицелом. Мы за них боялись, потому что именно у них дома был штаб, так сказать, ополченцев. И что вы думаете? Они смогли прорваться на заседание Совета министров Крыма. Ира Загорулько на всех видеоматериалах, ее вы можете увидеть рядом с премьер-министром Крымской автономии Анатолием Могилевым. Они смогли получить заключение независимых экологов. Кстати, руководство Карадагского заповедника, Карадагской биостанции было даже не проинформировано о карьере, представляете? И вот Коктебельская громада смогла получить все эти заключения, и к чести премьер-министра Крыма, назову его еще раз имя, Анатолия Могилева, он сказал следующие очень важные для меня слова. Вам будет их приятно услышать, как священнику в том числе, ну и просто как хорошему человеку, отец Андрей. Он сказал: «Я не могу взять грех на душу. Если даже часть того, что я здесь услышал, про экологические последствия, про утраты невосполнимой, правда, я не могу взять грех на душу. Мне будет стыдно и в могиле. Я не могу, чтобы будущие поколения произносили мое имя, ну, как-то с негативом». Вот теперь вас прошу это прокомментировать. Дополню ли, что Анатолий Могилев сказал, что на карьере в Коктебеле поставлен крест, и через пару недель высшее правительство в Киеве подтвердило это. Впервые на моей памяти за последние лет 25 какая-то подобная история завершилась безусловной и чистой победой общества. Что вы думаете о позиции Анатолия Могилева, о понятии греха в его речи?
Я думаю, что, к счастью, если так можно выразиться, далеко не все представители власти, они являются носителями только какой-то заведомой безнравственности или духа сребролюбия. Дух сребролюбия, он, к сожалению, последние десятилетия активно наступает на Россию, не только на Россию. И, ну, собственно говоря, ведь Украина-то это исторически всегда часть России, Малороссия, и на Малороссию, и на Украину, и наступает этот дух не случайно, вербует во властных структурах себе адептов, и вообще, к великому, наверное, нашему сожалению, он сейчас пронизывает все свои общества. И мы, наверное, тоже в какой-то степени не свободны от него, потому что, ну, вынуждены как-то тоже примиряться к этим реалиям, которые в современном обществе имеют место быть. Но все-таки человек остается человеком, и человек во власти, он тоже всегда имеет определенный нравственный выбор. Вот. И даже если человек, будучи во власти, не является только, ну, во всех, как говорится, что ли, отрезках, этапах пути в эту власть, ну, абсолютно, что ли, безупречным и кристально чистым, любой человек все равно может как-то измениться, может в чем-то покаяться. А покаяние, ведь, в собственном смысле, это же должно быть изменением деятельным. Поэтому у меня, ну, есть такая надежда, что все-таки не все так безнадежно и в нашей общественной и государственной жизни. И когда иногда мы любим так кивать на власть, осуждать власти, осуждать, увы, власть, мы должны понимать, что на самом деле любая власть, и светская, и церковная, тоже. Это есть, в общем-то, часть нашего общества. И, как сказано, что любой народ, он, в общем-то, каждый народ, он достоин той власти, которую имеет. Вот. Может быть, это несколько такая заезженная фраза, но она достаточно справедлива. Любая власть, она, в общем-то, не с неба падает, она как-то формируется в обществе, в государстве, там, в народе, вызревает. Выбирается. Выбирается не только, скажем так, благодаря институтам конкретным тех или иных выборов, а все равно как-то выбирается, отсеивается где-то прямо действительно достойная более власть выбирается, где-то власть, увы, покупается, где-то власть обретается беззаконными способами, образами. В истории тоже много такого. Таких примеров мы можем найти, но никакая власть, она не является заведомо, скажем так, носителями только положительных качеств или только отрицательных. В любой власти присутствует и то, и другое. Что побеждает в тот или иной момент, это, да, это вопрос, это зависит во многом и от самого народа, и от представителей той или иной власти. Ну, и в данном случае мы видим как раз-таки вот разные проявления, да, в той же власти. На местах одно. Вот кто-то там подсуетился, продал очевидным образом этот самый вот участок, в данном случае в Крыму возле Коктебеля. Видимо, поимел с этого немалые дивиденды, но вот благодаря общественной активности и вмешательству более вышестоящей власти на настоящий момент, как мы видим, эта ситуация разрешилась лучшим для общества, для культурного ландшафта и природного ландшафта такого вот замечательного места, как Коктебель, образом. Но к этой, в общем, может быть, радостной такой положительной оценке, ну, можно добавить все-таки нечто с такой примесью горечи, в том смысле, что здесь еще, наверное, Коктебелю повезло то, что он Коктебель, а не Химкинский лес. Потому что, ну уж, Коктебель все-таки достаточно известное в культурном отношении место и с очень многими именами связано, вот, нашей истории, недавней истории культуры, вот, как вы заметили, да, и с замечательным писателем Александром Грином, и с одним из наших великих поэтов Максимилианом Волошиным. Вот, поэтому, наверное, этот скандал, он и не мог не быть, как говорится, громким при вот всех усилиях ваших друзей. Ну, им в этом смысле было на что опираться. Вот, а на что опираться, да, порой людям, живущим где-нибудь в какой-нибудь там гораздо более малоизвестной глубинке, которые, ну, сталкиваются часто прямо тоже с хищническими проявлениями в других власть имеющих людях вот этого духа сребролюбия, и которым часто нечего, оказывается, противопоставить, кроме своей там совести, попытки как-то соорганизоваться, и то мы видим, что, да, далеко не всегда такие попытки оказываются результативными, потому что чаще всего это именно люди, которые не располагают какими-то серьезными средствами, не имеют часто и влияния на средства массовой информации, а ведь и средства массовой информации, особенно местные, они легко покупаются теми, кто обладают средствами совсем вот, ну, в материальном отношении иными. Поэтому тут нам, конечно, как говорится, тем, кто в какой-то момент, ну, такую вот победу осуществил, успокаиваться не приходится все-таки.
О, они сейчас продолжают бороться. У них новая стадия борьбы. Дело в том, что очень много сейчас появилось точек общепита, больших пансионатов на много людей на берегу Черного моря, в том же Коктебеле. И вот эти мои коктебельцы, супружеская чета Загорулька, они возглавили сейчас новую борьбу за создание канализации, чтобы в море не сбрасывались вот эти вот самые ужасные отходы. А, к сожалению, мы сейчас вот с женой брезгуем уже купаться в черте города и уходим далеко-далеко, ближе к Хамелеону. Да, надо уходить или совсем под Карадак, или под Хамелеон, чтобы заведомо не пасть жертвой чего-то крайне неаппетитного, в лучшем случае, а то и опасного. Так что пожелаем успеха чете Загорулька и в этом деле. Будем, наверное, их поддерживать, следить за их успехами.
Ну да. Что ж, на этой оптимистической ноте о канализации мы, наверное, на сегодня...
Отец Андрей, я там осуществил, кстати, уникальную запись. Уникальную почему? Ее больше ни у кого в природе нет. Дело в том, что Ира и Игорь Загорулька сочинили песню о Коктебеле. Они же во всем талантливые люди. Они еще играют, вот Ира играет на баяне, они поют. Давайте послушаем, как они это делают.
Ну, хорошо. Давайте послушаем.
Городовский склон, запах Мадеры соберет друзей. Подымай бокалы, здравствуй, как тебе. Давайте, друзья, встречаться каждый раз. Другое время года, вы радуете нас. Звоните всегда в зеленую калитку, Калинина 4 дарит вам улыбку. Открывай ворота, едут к нам друзья, и Донец, и Харьков, и Россия вся. Столом мы сядем, наливай и пей, шашлыком встречает зимой, как тебе. Давайте, друзья, встречаться каждый раз, любое время года радуйте нас. Звоните сюда зеленую калитку, Калинина 4 дарит вам улыбку.
Тепло и радость встретить его здесь.
И радость встретить его здесь. Каждому внимание и забота есть. Обогрело солнце, обласкало море. Выпита Мадера. Встречаться каждый раз, любое время года, радуясь не рад. Тяните всегда зеленую калитку, Калинина 4 дарит вам улыбку. Давайте, друзья, встречаться каждый раз, любое время года, радуясь не рад.
В сюжете о Крыме современном, о современном обществе, современной культуре участвовали мы, протоиерей Андрей Спиридонов и композитор Иван Вишневский. Прозвучала музыка Ивана Вишневского. Всего доброго, храни Господь.